Говорит Радио Свобода. Вынесен первый приговор по делу о пытках заключенных в Ярославской исправительной колонии номер 1.
При наличии досудебного соглашения и при наличии особого порядка, там максимальный срок.
Движение «За права избирателей «Голос» считает нелегитимным предложенное Владимиром Путиным всенародное голосование по поправкам к Конституции.
Такое ничем не регламентированное голосование будет демонстративным пропагандистским действием.
Исполнилось 100 лет со дня рождения Федерико Феллини.
Феллини, в отличие от нас, сумел сделать свое частное детство взрослым переживанием миллионов посторонних.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 20 января. В Ярославле вынесены первые приговоры по делу о пытках в исправительно-трудовой колонии номер 1. Бывшие сотрудники колонии Сергей Ефремов и Максим Яблоков, которые участвовали в избиении заключенного Евгения Макарова летом 2017 года, приговорены соответственно к 4 и 3,5 годам лишения свободы. С подробностями наш корреспондент Наталья Джампаладова.
32-летний Сергей Ефремов стал первым осужденным из почти двух десятков сотрудников Федеральной службы исполнения наказания Ярославля, которых обвиняют в применении пыток по отношению к заключенным. Ефремов, отработавший в ОФСИН больше 10 лет, приговорен к 4 годам колонии. Сергей Ефремов – непосредственный участник пыток заключенного Евгения Макарова летом 2017 года. Его признали виновным по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Не менее 4 раз он ударил Макарова ладонью по лицу. На видео, которое летом 2018 года оказалось в руках у правозащитников и было опубликовано «Новой газетой», видно, что Ефремов стоит и наблюдает, как его коллеги избивают лежащего на парте заключенного. В какой-то момент он подходит к столу, шепчет что-то Макарову на ухо, а потом бьет его по голове. Во время допросов Ефремов признался, что потребовал от заключенного не нарушать режим содержания. Когда тот, по словам Ефремова, не отреагировал, то нанес ему по затылку резкий удар. Бывший сотрудник колонии номер 1 утверждает, что причина пыток над Макаровым – его девиантное поведение с первых дней пребывания в колонии, а избивали его в воспитательных целях по указанию руководства исправительного учреждения, начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя по безопасности Игита Михайлова. Дело Сергея Ефремова Заволжский суд Ярославля рассматривал в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием, дал показания против своих бывших коллег. В суде Ефремов утверждал, что раскаивается в том, что сделал, однако извинений потерпевшему Евгению Макарову за все время следствия так и не принес. Адвокат Ирина Бирюкова, представляющая интересы Евгения Макарова, решением суда довольна.
Для данной ситуации при наличии досудебного соглашения и при наличии особого порядка, там максимальный срок, то есть суд не мог назначить больше, чем 5 лет лишения свободы по Ефремову. Но с учетом смягчающих обстоятельств, это ребенок, у него ему 4 года, и активное способствование, извлечение, в том числе начальников колонии. 4 года это вполне нас устроило, этот срок вполне реально. Он оправдывал тем, что насилие применяется, и в том числе потому, что Женя там всем надоел со своими жалобами. Конечно, нас это возмущало. Но суд стал на нашу сторону о том, что бить ни при каких обстоятельствах нельзя, чтобы не сделал человек. И более того, суд установил, что это были действия, направленные не только в отношении Жени, но и как профилактическая мера запугивания других осужденных.
Бывший заключенный колонии номер 1 Руслан Вахапов не верит в раскаяние Ефремова и вспоминает его так.
Данный человек, скажем так, это один из немногих садистов, фигура которых и личность которых в Ярославском УФСИН у всех на слуху. То есть это один из там троих-четверых, кто постоянно лупил пацанов, причем лупил с изощренным вкусом, то есть он любил, может быть, себе в кабинет завести, были у него специальные перчаточки, в которых он ребят бил. До этого он работал в СИЗО 1 города Ярославля, где также отметился избиениями. Когда он работал в СИЗО, а у нас в СИЗО появились пресс-хаты, что тоже, скажем так, знаково. Так что 4 года для него это очень мало. Я могу поверить, если бы он сказал бы, что мне теперь очень печально, что меня заберут от моего сына. То, что он теряет свободу, ему да, жаль. А то, что он бил ребят, поверьте ему, это полная ерунда. Не раскаивается он. И если бы сейчас повторить ситуацию, он бы и так же продолжал бы бить.
Сейчас в деле о пытках Евгения Макарова 14 обвиняемых, в том числе и руководство колонии, Дмитрий Николаев и его заместитель по безопасности Гит Михайлов. Оба находятся под домашним арестом. Большинство из обвиняемых вину не признает. По словам Ирины Бирюковой, объединенный процесс над бывшими сотрудниками ФСИН может начаться в середине февраля. Среди этих 14 человек и 26-летний бывший старший инспектор отдела безопасности колонии номер 1 Максим Яблоков. В избиении Макарова он принял активное участие, нанес ему не менее 129 ударов дубинкой по ногам. 17 января Заволжский суд приговорил его к 3,5 годам колонии, но по другому эпизоду. Яблоков признался в том, что в декабре 2016 года вместе с двумя коллегами избил 3 вновь прибывших в колонию арестантов. Адвокат предполагает, что и наказания для других избивавших Евгения Макарова сотрудников СИН будут суровее, чем те, что уже суды вынесли.
Маркером для остального процесса и служил процесс по Ефремову. Он единственный, с кем было заключено досудебное соглашение, и он активно способствовал раскрытию преступления. И несмотря на это, прокуратура запросила максимальный срок из того, что ему возможно было просить. Поэтому, на наш взгляд, что прокуратура должна просить более суровое наказание на тех, кто не признает вину, у них смягчение по сроку из-за признания вины не пойдет. То есть там тогда еще трое должно быть наказание.
С вашей точки зрения, сейчас каково общественное значение этого дела и меняет ли оно что-то в самой системе ФСИН?
Безусловно, это большое общественное значение. За этим процессом очень много следит не только правозащитников, и сотрудников и осужденных, но и обычные люди. Потому что вот нам поступают, например, комментарии, что мы не верили, что все-таки удастся их каким-то образом привлечь к ответственности. Но там вы это сделали, молодцы, и есть какая-то надежда на то, что справедливость все-таки может восторжествовать. Поэтому люди начинают верить, начинают появляться новые видео и у нас, и не у нас тоже. Изменения уже есть. Уже ребята говорят, что в колониях перестали, по крайней мере, пить. Сотрудников действующих, которые еще служат, работают, пугают. Ну и они начинают, естественно, себя более аккуратно вести, потому что никому не хочется попасть вместо лишения свободы на 4 года реального.
Заключает Ирина Бирюкова. Бывший заключенный колонии номер 1 и координатор Ярославского отделения «Руси сидячие» Руслан Вахапов более пессимистичен по поводу последствий ярославского дела. По его мнению, тем людям, что сейчас находятся на скамье подсудимых, просто не повезло.
Для того, чтобы что-то здесь поменять, это нужно уничтожить ГУЛАГ. Как, скажем так, ребят 18-летних закрывают в закрытое помещение с мужиками, да, которые должны, скажем так, учиться, развиваться. Меня мужики бьют и ломают им психику, вместо того, чтобы воспитывать. Основная часть осужденных первоходов – это люди, которые либо употребляют наркотики, либо распространяют наркотики мелкие, какие-то кражи. За то, что он совершает преступление против себя, за употребление наркотиков, и его сажают на 3-4 года, еще и забирают здоровье, ломают психику, отталкивают от социума. Много откуда идет информация, что бить продолжают. Кардинально изменить, там сказать то, что бить больше не будем, ни они не могут, да и никто не хочет. То, что в Ярославле 18 человек спалились, это не значит, что все остальные прекратят это. Просто этим 18 не повезло. Все приговоры уже давным-давно написаны, все решения уже приняты. А на это, скажем так, неприятно смотреть и печально смотреть, потому что закона в России нет. Ни для нас, ни для них.
Говорил Руслан Вахапов. На прошлой неделе Заволжский суд начал рассматривать еще несколько отдельных дел, связанных с пытками в ярославской колонии. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Движение в защиту прав избирателей «Голос» выступило с критикой предложения Владимира Путина о проведении голосования по поправкам к Конституции. Эксперты движения подчеркивают, что голосование, предложенное Путиным, не предусмотрено российскими законами. Оно скорее похоже на манипулятивный и пропагандистский прием, направленный на легитимизацию ситуативно выгодных конкретным политическим силам решений, говорится в заявлении движения. Подробнее о том, зачем движением «Голос» было выпущено это заявление, объясняет его сопредседатель Андрей Бузин. Интервью с Андреем Бузиным записала наш корреспондент Алена Вершинина.
«Голос» решил выпустить его, потому что «Голос» все-таки специализируется именно на вот этом институте голосования референдумов и выборов. Потому что то, что предлагается, это относится именно к голосованию, а у нас в Конституции записано, что референдум и свободные выборы являются высшим выражением воли народа. Если уж решили изменять Конституцию, а там серьезные предлагаются изменения. Особенно голос волнует те изменения, которые касаются ограничения пассивного избирательного права. Вот те предложения, что нельзя выдвигаться в том случае, если хотя бы когда-нибудь имел вид на жительство или гражданство другой страны. Это все ограничения, которые пока нет в Конституции. Но предполагается, что они будут в Конституции, и это опять же будут дополнительные ограничения пассивного избирательного права, что, конечно, ударит по выборам, еще больше снизит уровень конкуренции, она и так у нас очень низкая. Поэтому это серьезные изменения. Но заявление связано с тем, что то самое голосование, которое объявлено, оно никак не регламентировано законом. Поэтому это голосование может производиться так, как захочет действующая исполнительная власть. А это значит, что оно носит такой, скорее, пропагандистский характер, чем реальный характер выявления мнения народа. Вот. У нас в стране было уже достаточно много случаев, когда такого рода фиктивные голосования проводились. И я имею в виду поддержка всенародное обсуждение Конституции 1936 года и Конституции 1977 года. И вот такое ничем не регламентированное голосование, оно, с нашей точки зрения, будет просто-напросто таким вот демонстративным пропагандистским действием. Ситуация такая, что, конечно, мы понимаем, что эту тенденцию трудно переломить в такой государственной и политической системе, но если ничего не делать, то ничего меняться не будет. Это уже желание многих граждан, которые все равно в любой ситуации, даже понимая то, что ситуация достаточно безнадежная, они все равно будут высказывать свое мнение. Это естественная позиция в любом государстве, даже самом тоталитарном. Даже у нас были более суровые времена в нашей стране. И тем не менее люди выходили и 70-е годы, и 60-е годы, и даже 30-е годы были люди, которые выражали свое мнение. Здесь же не будет референдума, это было совершенно четко сказано. Было сказано, что мы посоветуемся с народом, будет голосование, голосование без правил, поэтому это скорее сравнивать надо не с референдумом, который был в Крыму, а вот именно с теми всенародными обсуждениями, которые были по Конституции там 1977 года или 1936 года. В 1977 году у нас официально более 80% населения приняло участие в обсуждении. Но это понятно, что это фикция. Так что лучше сравнивать даже не с референдумами, потому что объявлено, что это не референдум, а именно вот с такой пиар-акцией, которая называется «Всенародное обсуждение».
Говорил сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин. Интервью с ним записала Алена Вершинина. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Выходец из СССР, американский предприниматель Лев Парнас утверждает, что лично передавал помощникам президента Украины Владимира Зеленского ультиматум Дональда Трампа с требованием обеспечить расследование в отношении его главного соперника в предвыборной кампании в США, бывшего вице-президента Джо Байдена. В обмен Трамп якобы обещал разморозить несколько программ помощи Украине. Президент США говорит, что не знаком с Львом Парнасом, хотя существуют фотографии, на которых Трамп и Парнас запечатлены вместе. Парнас дал интервью нескольким американским СМИ, в которых изложил свою версию событий, приведших к возбуждению процедуры импичмента Дональда Трампа. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
25 июля прошлого года Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и попросил его разобраться с Джо Байденом и с украинским следом в деле о взломе почтового сервера Демократической партии. Он также предложил президенту Украины принять его личного адвоката Руди Джулиани, который поможет в расследовании. Бывший вице-президент Джо Байден – вероятный соперник Трампа на президентских выборах этого года. Его сын Хантер работал в частной украинской газовой компании и, по версии президента, участвовал в коррупционных схемах. Однако отец, как утверждает Дональд Трамп, пользуясь служебным положением, замял дело и добился отставки генпрокурора Украины. Существует также конспирологическая теория о том, что обвинение в сговоре кандидата Трампа с Кремлем имеет украинское происхождение. Этот телефонный звонок, в котором сам президент США не видит ничего криминального, стал поводом для импичмента. Обвинители Дональда Трампа считают, что он воспользовался своим положением в личных политических целях. Чтобы президент Зеленский был сговорчивее, президент придержал уже выделенную Конгрессом военную помощь Украине. Одно из действующих лиц этой истории – выходец из Советского Союза, а ныне американский бизнесмен Лев Парнас. Он помогал Руди Джулиани в его контактах с окружением Владимира Зеленского. В настоящее время Парнас находится под судом по обвинению в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Он передал Конгрессу имеющиеся у него материалы по делу, в частности, электронную переписку с должностными лицами Украины, и говорит, что готов дать показания, а пока дает интервью, в частности, ведущему ток-шоу CNN Андерсону Куперу.
You love President Trump.
I loved him. When the FBI came to my house.
Вы любили президента Трампа. Я любил его. Когда агенты ФБР пришли ко мне домой с обыском, моя жена растерялась, потому что я молился на него. У меня везде висели его портреты. Я его боготворил. Я считал его спасителем. Когда вас арестовали, президент Соединенных Штатов сказал, что он с вами не знаком. Пусть продолжает это говорить. Каждый раз, когда он это скажет, я покажу ему новое фото. Он лжет. Президент уже дважды отрицал свое знакомство с Парнасом. Второй раз после этого интервью. Я с ним не знаком. Я не знаю Парнаса. Ну, кроме того, что я, вероятно, сфотографировался с ним. Я это делаю с тысячами людей. Вот как, например, сегодня с людьми, с которыми я не знаком. Я вообще его не знаю. Понятия не имею, что он собой представляет, откуда он взялся, ничего о нем не знаю. Он говорит, что вы... Мало ли что он говорит. Он, возможно, пытается заключить сделку со следствием в своих интересах. После звонка Трампа Зеленскому Руди Джулиани собирался поехать в Киев, но в итоге послал вместо себя Льва Парнаса, как он утверждает, с деликатным поручением. Вы должны понимать, что это был переходный период. Зеленский только что выиграл выборы. Он еще не вступил в должность президента. И самым важным для него тогда был даже не переход власти, а инаугурация. Показать, что Америка поддерживает новую администрацию? Конечно, потому что у него не было силы. И Джулиани отменил свою поездку, потому что она получила плохой резонанс в Соединенных Штатах. Он отменил, а вы поехали, чтобы встретиться с высокопоставленным лицом из окружения Зеленского. И какое послание вы доставили? Я, собственно, сказал ему очень строго и твердо, что Зеленский должен немедленно, в ближайшие 24 часа, объявить, что они открывают расследование в отношении Байдена. В этот момент упоминалось, что помощь будет задержана? Да, если они не объявят, отношения прекратятся. Не то, что военной помощи не будет, но и никакого вообще содействия. Вице-президент Пенс не приедет на инаугурацию и не будет приглашения в Белый дом. Вообще не будет никакого общения. Впоследствии Джулиани прибыл в Киев. Парнас говорит, что присутствовал при телефонном разговоре Джулиани с президентом. Но президент твердит, что он не знает никакого Парнаса. Он говорит, что это было больше, чем фотографирование, господин президент. Я его не знаю. Не думаю, что я когда-нибудь с ним разговаривал. Он говорит, что он был рядом с Джулиани, когда Джулиани говорил с вами по телефону. И он сказал, что... Сомневаюсь, что я говорил с ним. Я встречаюсь с тысячами людей. Как же отреагировали украинские должностные лица на ультиматум Вашингтона? Лев Парнас. И что произошло? Что они ответили? Я позвонил Руди, сказал ему, что я не думаю, что они собираются сделать заявление, и он сказал, окей, мы им покажем. Мы им покажем.
And what happened the next day?
И что произошло на следующий день? Их поставили в известность, что Пенс не приедет. Он отменил визит. Им сказали, что у него напряженный график или что-то в этом роде. Какие у вас были полномочия заявлять, что вице-президент Соединенных Штатов не приедет на инаугурацию, если они не сделают то, что вы им сказали? Мне поручили это сказать. Кто вам это поручил? Руди Джуляни. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает, что на Украину оказывалось давление, и призывает не верить Парнасу. Интервью Пристайко обозревателю CNN Кристиан Аманпур.
Лев Парнас, a crony of Rudy Giuliani, who is the president's personal lawyer.
Лев Парнас, приятель Руди Джулиани, который является личным адвокатом президента, теперь, как вам известно, публично заявляет, что он передал совершенно однозначное послание президента, переданное ему через Руди Джулиани, о том, что от Украины потребуется ответная услуга, если она хочет и впредь получать финансовую, военную, политическую и любую другую помощь. Кроме того, он сказал, что он говорил с ключевыми сотрудниками президента Зеленского. Поскольку вы один из них и были таковым, когда все это происходило, вы получали послание от Льва Парнаса?
Did you get that message from Lev Parnas?
It's all Ukrainian media as well, today and yesterday.
Вся украинская пресса сообщает об этом тоже вчера и сегодня. И довольно странно, что мое имя не упоминается, хотя я министр иностранных дел. Честно говоря, я никогда не общался с этим человеком. И, опять-таки, откровенно говоря, я не верю ни единому его слову. Помощь, о которой идет речь, проходит проверку минимум дважды в год, в середине года и в конце. Так что мы знали, что эта помощь подлежит проверке. Иногда ее урезают в зависимости от сделанного Украиной, иногда увеличивают. Именно это мы сейчас наблюдаем. В конце года мы получим даже больше, чем планировалось. Насколько я понимаю, этот человек, с которым я лично не знаком, пытается сейчас поправить свои собственные дела. Еще раз, я не верю тому, что он говорит, и мне так надоели эти вопросы по поводу импичмента. Мы пытаемся сказать американцам, что мы рады поддержке обеих партий и будем счастливы иметь ее и в будущем. После того, как президент в очередной раз заявил, что понятия не имеет, кто такой Лев Парнас, и никогда не говорил с ним, адвокат Парнаса Джозеф Бонди опубликовал видеоролик, снятый во время приема в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в декабре 2016 года. На этой записи Парнас не только разговаривает с Трампом, но и представляет ему Романа Насирова, тогдашнего главу Государственной фискальной службы Украины. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося итальянского кинорежиссера Федерико Феллини. В память о нем мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи 1996 года, посвященный фильму Феллини «Амаркорд». О поездке в родной город режиссера Римини, где снимался этот фильм, вспоминает писатель Петр Вайль.
Связь человека с местом его обитания загадочна, но очевидна. Именно в этом вселенский пафос Амаркорда – в вечном возвращении в свой дом. Таким домом для Феллини всегда был захолустный городок на Адриатике – Римини, где он родился и где похоронен. Я был на этой могиле и оставил цветы у решетчатой двери семейного склепа, сквозь которую виден камень с бронзовой розой, именем Федерико наискосок и датами. А впервые я попал в Римини осенью 1977 года, даже не зная тогда, что это родной город Феллини. Я передвигался по Италии автостопом, а о Римине смутно напоминал о Данте и Чайковском, и потом мне хотелось выкупаться в Адриатическом море. Сезон заканчивался, но небоскребы гостиниц светились. Это был первый международный курорт, который я увидел в жизни. В 1994-м, через 3 месяца после смерти Феллини, мы с женой сели у вокзала в Римине в такси. Я сказал водителю «Чиметера», кладбище, и мы двинулись по местам, знакомым уже по Амаркорду. Кинотеатр «Фульгор», в котором началось для Феллини кино. Он на месте. В нем шли 2 фильма – Оливера Стоуна и «Ценности семьи Адамс», тоже американский. Я пересмотрел «Амаркорд». Там мелькает «Фульгор», и можно разглядеть афиши. Одна картина с Нормой Ширер, другая с Фредом Астером и Джинджер Роджерс. Похоже, в мире никогда по-настоящему не было иного кино, кроме американского. У площади трех мучеников мы свернули на Корсо д'Аугусто, тянущийся от арки Августа до моста Тиберия. На этой улице, навсегда заворожившей Феллини биением настоящей жизни, сейчас вялое передвижение даже в субботний вечер. Завсегдатаи кафе «Коммерче» не глазеют на легендарную грудь Градиски, триумфальным маршем, прошедшей в красном беретике через весь Амаркорд. И не мудрено. Нет Градиски, нет и кафе «Коммерче». На его месте возле площади Кавура даже не Макдональдс, что в контексте Римини выглядело бы оживляющей экзотикой, а стандартная кофейня с непременной группкой молодежи, запарковавшей свои оглушительные мотороллеры у дверей. Подальше у фонтана де ла Пинья непременные старики верхом на чугунных стульях. Из трех дюжин итальянских городов, где мне приходилось бывать, Римини, пожалуй, самый провинциальный и унылый. Эти невзрачные улицы с некрасивыми домами и кривой булыжной мостовой Феллини растянул на всю свою долгую жизнь. Так поступаем и мы все. Тянем резину переулков и поездов, пережевываем слова и поцелуи, мусолим записки и ксивы. Только Феллини, в отличие от нас, сумел сделать свое частное детство взрослым переживанием миллионов посторонних. Тогда из Римини мы поехали в Венецию на карнавал. И в последний перед Великим постом вечер вышли на площадь Сан-Марко. За 10 минут до полуночи гигантская процессия в масках и с факелами двинулась по площади, и тут грянула музыка. То есть она зазвучала негромко, но весь карнавал сразу замер. Невидимый оркестр играл тему из Амаркорда.
Петр Вайль о родном городе Федерико Феллини Римини. Это был фрагмент из передачи из цикла «Кино-двадцатка» «Радио Свобода», посвященный фильму «Феллини Амаркорд». Автор этой передачи Дмитрий Волчек. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Федерико Феллини. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 января. Напомню в конце передачи еще об одной памятной дате, трагической. 30 лет назад в Баку были введены советские войска, чтобы не допустить провозглашения независимости Азербайджана и разгромить движение «Народный фронт». Солдаты открыли тогда огонь по безоружной демонстрации, более 130 человек были убиты, не менее 700 ранены. Трагические события ускорили отделение Азербайджана от СССР. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса цитаты свободы. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.